о единстве народа, народа Божьего. И, знаете, моя тема сегодня тоже об этом. Потому что хлебопреломление, вечеря Господня и крещение – это очень мощные символы единства Церкви Божьей. И тема, которую сегодня мне нужно раскрывать, принцип, он звучит так. Вечеря Господня и крещение принадлежат исключительно возрожденным духовным людям. Мы не преподаем это каждому. Мы не преподаем это любому желающему, даже если он заплатит нам за это деньги. Послание Ефесянам, Павел, 4 главе 5 стих, он сказал ключевой такой текст. Он у многих из нас, по крайней мере, у моей церкви, где я рос, он был на стене выбит, знаете, такими каменными объемными буквами. Этот текст гласит всего три утверждения. Братья, вы прекрасно его знаете. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Господь, одна вера и одно крещение. Братья, поэтому, когда мы говорим с вами о крещении Господне, мы понимаем, что перед этим есть еще один Бог, который все во всем, которым мы дышим и существуем. Зачем вера? Она одна у нас, в одного Бога. Вера основана на Священном Писании. Вера понятная. Вера похожая. Если мы с вами начнем делиться нашей верой, мы понимаем, мы говорим созвучные слова. Мы понимаем, что мы говорим о похожем. Братья, одно крещение. Перед тем, как покрестить человека, подобно Филиппу, мы спрашиваем, у вас, я надеюсь, во всех церквях это происходит, веришь ли ты? Это ключевой вопрос, который мы задаем. Мы не говорим человеку, прочитал ли он Библию от корки до корки. Мы не задаем ему вопрос, прошел ли он какие-то курсы, основы веры, христианская жизнь или что-то еще. Мы не задаем ему вопроса, сколько лет он ходит в церковь, какого он возраста. Мы задаем ему один ключевой вопрос. Веришь ли ты в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя? Если мы получаем от человека утвердительный ответ, но перед этим мы видим, что этот ответ не просто звук и не просто слова, это его жизнь. Потому что он может показать веру его и сдел его, да, как говорит апостол Иаков, покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру и из дел моих. Знаете, мы исповедуем, что вера и дела идут вместе, они неразрывны. Поэтому есть определенный процесс у нас в церквях, который должен показать, что человек не просто болтун, не просто сказал «да, я верую», но он может показать своей жизнью, своими делами, что он действительно верит. Для меня лично, я думаю, как и для вас, и для многих, дела говорят громче слов. Сегодня очень много тех, кто говорит, очень много тех, кто болтает. Мы уже привыкли, что человек говорит, и уже где-то пропускаешь это мимо ушей. Все эти обещания, которые даются, мы смотрим на дела, мы смотрим на поступки. И дела говорят больше. Послание Римлянам, 6 главе, 3-4 стихом, апостол Павел абсолютно ясно говорит, а что символизирует крещение. Там написано следующее. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Братья, неужели мы это не знаем? Это вопрос, и мы это знаем, конечно же, Павел. «Итак мы погреблись с Ним, крещением Его в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Дальше он развивает эту мысль, и он говорит, что мы погреблись, мы умерли для греха, и сегодня мы живем для Бога, братья. Раньше мы жили для греха, раньше мы жили для своего удовлетворения, для своего удовольствия. Мы любили себя больше, чем кого-либо на свете. Я был центром моей жизни, сегодня Бог, сегодня Христос центр. Поэтому Павел говорит, крещение символизирует погребение, поэтому мы исповедуем свое полное погружение, не окропление, не как-то еще, мы исповедуем полное погружение, потому что я не видел еще покойника, которого закапывают наполовину. В нашей культуре нет такой традиции. Я знаю, что всех далеко прячут, 2 метра в глубине земли, братья. Поэтому мы исповедуем, что крещение – это символ того, что уже произошло в жизни человека. Это не происходит в момент крещения, это происходит в момент покаяния, когда возрождается душа человека, когда он возрождается, когда он прощен Христом. Братья, но крещение – это подтверждение этого, публичное исповедание. То, что уже человек пережил, он умер для греха, но живет сегодня для Бога. Поэтому этот принцип совершенно ясно прослеживается во всем Новом Завете. Мы не крестим невозрожденных людей. Мы не крестим мертвых духовно людей. Поэтому, братья, я не вижу смысла говорить об этом дальше, приводить какие-то еще тексты Священного Писания. Давайте мы с вами перейдем к вечере Господней. И вникая в ее порядок, сегодня мы видим, каждый заметил, уже здесь она накрыта. Мы видим стол, мы видим хлеб, мы видим вино. Сегодня будет вечеря Господня. Когда Влад меня определили с темами, кто будет что проповедовать, и Влад мне написал, что мы проведем вечерю после твоей проповеди. Я говорю, слушай, ну если я проповедую еще и крещение, может, мы им покрестим кого-нибудь? Значит, такие наглядные сразу, видимые такие символы совершим. Но крещения сегодня нет, братья, но причастие будет у нас. Причастие будет. Если мы вникаем в его суть, в его содержание, в его смысл, смысл вечери Господней, мы с вами можем тоже совершенно однозначно сказать, нас не нужно убеждать, что эта заповедь принадлежит также возрожденным людям. И мы откроем с вами ключевой текст, мы откроем с вами первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Не знаю, как у вас, братья, мы всегда... Когда совершаем причастие, мы зачитываем этот текст. Потому что здесь апостол Павел передает определенный порядок того, как нужно совершать. Он пишет церкви в Коринфе, которые потеряли и порядок, и смысл причастия. Он им напоминает, что нужно делать, что зачем следует, какая ответственность человека и для чего все это нужно. Потому что люди собирались просто поесть, люди собирались просто покушать, причем богатые сидели за столами, бедные сидели чуть дальше, им, возможно, ничего не хватало, кто-то упивался, кто-то наедался, кто-то остался голодным. И апостол Павел пишет такой, на вот эту всю проблему, вот такой отклик, вот такое послание. И здесь он говорит нам, мы будем читать с вами с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Братья, мы можем наизусть цитировать этот текст. Особенно те, кто давно в церкви. Я слышу его каждый месяц. Я его могу уже наизусть рассказать. Братья, ну давайте посмотрим еще раз на него. Итак, мы видим, первое, Павел говорит об авторитете. Он говорит, что «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал». Это не заповедь человеческая, это не заповедь патриарха, это не заповедь председателя нашего союза, это не чья-то человеческая заповедь. Апостол Павел говорит, «Я от самого Господа принял то, что вам передаю». Он указывает на высший источник, который только может быть, на самого Христа. Поэтому мы не можем... под сомнение как-то ставить, может быть, там что-то есть, какая-то ошибка, может быть, это человеческая традиция, нет, это Божья традиция. Братья, и апостол Павел описывает эту традицию здесь, и мы видим с вами, я бы хотел посмотреть на ответственность человека, не занимаясь особо богословием и какими-то рассуждениями. Давайте посмотрим, здесь есть совершенно четко прописанная ответственность каждого человека, который приступает к этой заповеди, к причастию. 28 стих, посмотрите. «Да испытывает же себя человек». Это ты и я, дорогой друг. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Посмотрите, наша ответственность, то, что мы должны делать, когда мы совершаем причастие, мы должны заниматься испытанием, не самоанализом. Не ответом на какие-то вопросы в какой-то анкете, братья, мы должны честно посмотреть на свою жизнь. Я занимаюсь строительством, и я могу вам совершенно определенно сказать, и все строители громко могут сказать аминь на это утверждение. Когда ты строишь, Ну, что-то такое более-менее масштабное. Неважно, ты выкладываешь плитку, ты делаешь стену, зашиваешь ее гипсокартоном, ты делаешь кровлю и делаешь там перекрытие. Братья, очень важно, когда ты работаешь, ты должен пользоваться уровнем.
Аминь.
И строители сразу среагировали. Потому что на глаз не видно. Наши глаза нас дурачат. Согласитесь, да? Вроде бы ты все так не посмотрел, ты потрогал. Ты вроде прострелял все, ты палец поставил, руку поставил. Но если ты прикладываешь потом уровень, ты понимаешь, какая глупость была, что я последние полчаса его не прикладывал. Ты берешь и руповерт или что-то еще и начинаешь обратно откручивать, потому что ты делал это, основываясь на каких-то человеческих своих вымыслах, на обмане собственного мозга. Вроде бы все красиво, все правильно, но почему-то стена сошла совсем по-другому. Но почему-то ты отрезал фанеру вот так, а не ровно. И ты понимаешь, ты пролетел. Ты был обманут собственным разумом, братья, поэтому здесь нет речи о психологии, речь не идет о самоанализе каком-то. Так, я сейчас буду вникать в себя. Нет, братья, здесь не об этом идет речь. Наш уровень это эталон. Понимаете, этот шарик, который там болтается, он должен показать тебе, если ты его не уронил никогда. Он вроде должен показать тебе что-то ровное. Что-то ровно. У нас был такой момент, когда у нас было три уровня, и все показывали по-разному. И мы попали в серьезную проблему. А кому верить? И стали верить не китайскому, брать. Там были два, мы стали говорить, я говорю, слушай, ну мой уровень стоит столько. Брат сказал, а мой столько. Он говорит, а у меня вот такое. Я говорю, ну понимаю, твой американский, наверное, все-таки твой лучше. Он так и поцельнее выглядел. Братья, лучше, самый лучший уровень. Мы можем сравнивать себя, свою жизнь со старшим представителем, с нашим наставником. Это неплохо. Это неплохо, но лучше всего, когда мы сравниваем себя. Простите то, что так прямолинейно, но это евангельская истина. Мы сравниваем себя со Христом. Он эталон нашей жизни. Он эталон тот, с кем мы должны сравнивать себя. Честно сравнивать себя со Христом. Апостол Иоанн в первом послании, во второй главе, пишет такие слова. Помните, он говорит, что если сердце наше осуждает нас, то коль паче Бог. Если сердце не осуждает нас, то мы имеем, он пишет, дерзновение к Богу. Дерзновение – некая смелость. Братья, поэтому мы сможем смело приступать к этой заповеди, каждый из нас и каждый верующий человек, когда он понимает, что Бог его не осуждает, когда он понимает, что его жизнь соответствует Божьим принципам. Братья, поэтому наша задача и задача каждого человека, когда идет эта заповедь, когда мы к ней приближаемся, это испытывать себя, это делать такой, прикладывать уровень. Мы, может быть, прожили месяц, неделю, но в какой-то суете бегали, что-то делали, работали. Друзья, но чтобы мы могли приложить наш, как знаете, Христа, его образ на свой образ и посмотреть, подходим ли мы. Наши принципы жизни, наши цели жизни, они соотносятся с Ним. То, ради чего мы живем, похоже, то, ради чего жил Христос. Если нет, то нам нужно в этот образ входить. Поэтому у причастия очень мощная цель. И мы также увидим, что основание причастия, основание вечери Господней, ее самый главный центр, ее мишень, посмотрите, если мы говорим о цели, здесь она трижды упоминается. 24 стих. «Сие творите в мое воспоминание». 25 стих. «Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Братья, Бог говорит конкретную цель причастия. Она не для того, чтобы выпить вина. Она не для того, что у нас уже так все принято. Ну, уже накрыли, что надо делать, куда мы денемся. Нет, есть определенная цель. Вспомнить смерть Христову. Вспомнить смерть Христову. Вот она цель. Но у меня сразу вопрос. Господи, неужели я забыл о ней? Меня ночью разбуди и скажи. Помнишь ли ты Евангелие? Я скажу, что да. Я скажу, что Христос умер за грехи мои. Я помню об этом. Тогда зачем мне вспоминать об этом опять? Я никогда не забыл. Я могу забыть высшую математику, какие-то формулы, уравнения, пин-код, пароль входа в свой аккаунт. Но я не забываю, братья, меня, я реально помню, что Христос умер за мои грехи. Что же это такое? Я так понимаю, что Бог, мудрый Бог. Вы знаете, чтобы люди вспомнили о каких-то событиях, они никогда не забывают их, но чтобы вспомнить о каких-то событиях конкретно, в деталях, может быть, пережить это, они строят памятники. В ваших городах есть памятники, в моем городе есть памятники. И когда определенные праздники или вспоминаются события, люди подходят к этому памятнику, возлагают венки, они стоят, смотрят на эти лица солдат, на этих лица детей, они вспоминают, что было так жестоко, было так жестко, было столько крови. Они вспоминают об этом, обо всем, переживая, сопереживая, стоят около этого памятника. Значит, Бог мудрый, Он мудрее всякого человека. И Он установил свой памятник. Нет, не в Рио-де-Жанейро статуя Христа. Нет. Да, она огромная. Я никогда там не был, но я понимаю, что это величественно, когда ты стоишь и смотришь на такого огромного Иисуса. У тебя где-то, может, мурашки по коже бегут. Но если каждый из нас должен съездить на паломничество в Рио-де-Жанейро, чтобы понять величие Христа и Его смерти, друзья, это немножко затратно, понимаете, но раз в жизни ты съездишь, как некоторые паломники в Мекку, из мусульман, как некоторые христиане в Иерусалим. Братья, Бог мудрый, Он сделал память о себе во всяком месте, достаточно, чтобы собрался Его народ, и чтобы у них был такой стол, и чтобы там было вино и хлеб. Если, конечно же, нет вина и хлеба, я знаю, что братья во время гонений в тюрьме использовали воду или чай и хлеб. Братья, не важно, что там, важно, что эта память, это воспоминание смерти Христовой, величия Христа, оно вот так доступно, не нужно никуда ехать, в любой деревне, в городе, на природе, ты можешь совершить причастие. Мы можем это сделать. Мы воспоминаем этим самым Христа. Братья, для нас важно вспоминать не просто то, что мы забыли. У нас память-то помнит. Нам как бы это такое духовное ободрение. Знаете, как будто бы тебе нужно, если ты немножко так позапамятовал духовно, что Христос сделал для тебя, потерял, у тебя смерть его обесценилась. Тебе нужно, знаешь, как будто бы окатить себя холодной водой, чтобы ты сказал, вот, точно, ради чего я живу, Господи. Я просто делаю свои дела на этой земле, я забыл про тебя. Ты, Иисус, на кресте умирал за то, чтобы я жил вечно. Я же, мне трудно порой Библию читать. Мне трудно порой пойти на молитвенное собрание, совершить служение ради тебя. Ты ради меня умирал, а я не готов сделать даже малого, понимаете? Поэтому причастие, оно вот расставляет вот такие акценты, когда мы вспоминаем смерть Христову. Потому что, посмотрите, 26 стих говорит, раскрывая эту цель, также говорит... Вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Братья, просто поймите, мы смерть Господню возвещаем не просто Христа, мы смерть Его возвещаем, Его распятие, Его крест возвещаем. То есть мы во время причастия не просто приходим к Иисусу, который проповедует тысячам людей, мы приходим во время причастия не просто к Иисусу, который сидит в горнице и учит учеников, мы приходим во время причастия ко Христу, который распят. А теперь подумай, дорогой друг, ты стоишь, помнишь эту песню? «У креста хочу стоять, созерцать душою». Теперь представь, что ты у этого креста стоишь, распятый Господь перед тобой. Попробуй рассказать Ему о своих проблемах. Попробуй рассказать Ему, как тебе тяжело жить. Попробуй рассказать Ему, что у тебя не получится служить, потому что у тебя работа. Потому что у тебя свои планы жизненные. Расскажи Ему, умирающему Господу за тебя, что у тебя нет времени посвятить свою жизнь служению. Расскажи Ему. Понимаете? Это невозможно сделать. Проблемы уходят назад. Мое «я» не имеет такого значения. Все, что имеет значение, великий Христос, распятый на кресте за мои грехи. Находясь у креста, я понимаю, что я могу только благодарить и сказать: «Господи!» Заглядывая в глаза Христа. «Спасибо тебе, что ты это сделал ради меня, ради моего прощения, оправдания. Прости меня, что я порой размениваю тебя на какие-то временные, земные удовольствия». Братья, как это важно, понимаете, какая сила в этой заповеди. Поэтому речь не идет о том, что в ней участвуют невозрожденные люди. Это невозможно, они не готовы жить ради Христа, для них это не представляет ценностью. Апостол Павел в послании к Коринфянам 1:17-18 сказал следующее: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Посмотрите, как Павел говорит, да, я не хочу, чтобы о кресте как-то забыть, как-то его замазать, как-то его на второй план удалить. Нет, крест Христов, он говорит, я не хочу его упразднить какими-то умными словами, я хочу говорить о нем в своем благовествовании. И дальше он говорит, смотрите, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья, братья». Конечно же, речь идет о благовествовании, но тем не менее апостол Павел говорит, для нас спасаемых. Здесь, кстати, в этом тексте православное богословие, вот и синодальный перевод несколько отличается от оригинала. Здесь вот православное богословие, они же не считают себя достигшими, спасенными. Они до сих пор спасаются, они понимают по-другому немножко состояние души человека. Поэтому вот этот процесс у них есть, и здесь переведено слово «для нас спасаемых», оно неверно стоит здесь. Здесь законченная форма глагола «для нас спасенных». Мы уже спасены. Крест есть сила Божья. Братья, оказывается, крест для нас сила. Оказывается, то, что происходит во время причастия, оно дает тебе силу, потому что ты реально смотришь на свои приоритеты, реально смотришь на себя. Это возможность посмотреть на себя глазами Божьими. На свою жизнь, понимаете, и принять решение. Причастие – это момент принятия решения. Причастие – это момент, когда ты думаешь, Господи, что я могу еще сделать? Не успокойся, не свыкни с ним. Постоянно, братья и сестры, как говорил мне мой пастор, когда я учился в Санкт-Петербурге, Макан Федор Михайлович, он привел такую иллюстрацию, знаете, прямо в мое сердце было. Он сказал следующее, просто, он говорит, жизнь христианина подобна не просто тому, что он стоит на обычной тропинке, но жизнь христианина подобна эскалатору. Ты не можешь там стоять. Вернее, когда ты стоишь, ты автоматически что делаешь? Едешь назад, если он спускается вниз. Ты всякий раз, когда ты останавливаешься в своем хождении пред Богом, в своем познании Христа, ты едешь назад, это неизбежно. Посмотрите на жизнь ваших друзей, которые отошли от Христа, и вы увидите этот процесс. Они просто остановились. Нет, они не хотели грешить. Нет, они не хотели упасть. Они не хотели отойти от церкви. Они просто подумали, что я уже достиг. Я уже все понял. Да, я знаю, Христос умер за грехи мои, я могу все это рассказать. Четыре духовных закона, я могу рассказать, основание веры, я прошел. Братья, но остановились в познании Бога, и ты катишься назад. Поэтому христианская жизнь, я для себя поставил такую иллюстрацию, я должен пробираться вперед. Ну, не один, конечно же, братья, со Христом, с Его силой. Поэтому мне так важно приступать к этой заповеди. Мне так важно иметь это предстояние пред Богом, братья. Мне так важно иметь это предстояние перед Богом. Это сила Божья, крест. Помните послание к Евреям, 12 глава? Здесь есть один интересный текст. Посмотрите, третий стих мы с вами прочитаем. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими». Братья, помыслите о претерпевшем над собой поругание. То есть о ком надо помыслить? Уже даже большая буква в моей Библии показывает, что это о Христе. Помыслите о Христе, чтобы не ослабеть вам душами нашими. Братья, тоже этот текст обращен к нам, к верующим людям. И здесь написано, мы должны помыслить о Христе. Что, мы забыли? Да. Да. Не, мы знаем Христа. Мы знаем много о нем, но почему-то бывают такие моменты, когда ты живешь уже по накатанной, и вроде бы он тебе особо не нужен, но ты хороший христианин при этом, вроде бы как, а Христос уже не совсем так ярко отражается в твоей памяти, в твоих мыслях. Братья, помыслите над собой такое поругание от грешников. Посмотрите, здесь опять-таки автор послания к евреям говорит, помыслите о Христе распятом. Мы любим картины, где Христос – пастырь добрый. И ассоциируем себя с овечкой, да? Он знает пажити, куда нас завести. Сладкая травка, хороший водопой. Он заботится о нас. Мы любим разные картинки, но, понимаете, распятие – это особое место. Это особое место. Помыслите о претерпевшем над собой поругание от грешников. И посмотрите, для чего? Цель. Даже это причастие не для того, чтобы Христос, знаете, это ради меня, вспоминайте меня, помните меня. Нет, он делает это тоже ради нас, братья. Ради того, чтобы мы, верующие люди, имели силу во Христе, потому что когда мы о Нем вспоминаем, мы имеем эту силу. Чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Интересный термин – слабая душа. Братья, мы знаем, что такое слабое тело, да? Когда ты устанешь, ты работаешь, ты приходишь домой с работы, твое тело устало, если кто работает физически. Мы знаем, что такое усталость физическая. Когда ты хочешь просто лечь, присесть в свое кресло удобное, просто чтобы тебя никто не трогал. Ты думаешь, хоть бы дети сейчас не пришли, не сказали, папа, давай что-то делать. Чтобы жена не попросила тебя что-то делать. Уставший телом человек, это человек, который хочет быть в состоянии покоя, да? И, братья, мы же знаем, как телу дать отдохнуть. Мы знаем, что такое массаж. Мы знаем, что такое просто поспать, и вроде я себя лучше чувствую. Мы знаем разные методы, как дать отдохнуть нашему телу. Но душа устроена по-другому. Для души, когда мы ложно попадаемся в эту ловушку, в этот обман. Я попадался, я не знаю, как выбрать, я думаю, тоже, абсолютно каждый. Когда ты думаешь, вот сейчас душа у меня устала, тоже есть определенные проявления тому, как душа устала. Она не может сопротивляться, она раздражена, она как, знаете, накаленная пружина, такая стянутая. Она готова всех колоть. Я однажды имел такую глупость. Я люблю иногда что-то экспериментировать, но понял, что что касается машины, лично я... Я сейчас лучше отдам мастеру в сервисе деньги, но сам туда не полезу. Было просто ряд таких моментов, но всегда, когда собираю ее, у меня лишние детали остаются, или что-то не так ставлю, и потом ремонт встает еще дороже. Мне говорят, а кто это делал? Ну я стою, я понимаю, что это я делал. Он говорит, ну да, как люди делали. Братья, была один раз у меня такая глупость. Я снял, знаете, пружину с амортизатора. Вот, я ее снял, разбирался, хотел стойки поменять. Вот, и думаю, как же ее обратно поставить, она не влезает, надо ее сжать. Думаю, как ее сжимают, интересно. Вот, ну, подумал, все, придумал. В общем, упер ее одним концом к стене, а другим концом, в общем, домкрат, там такой промежуток в стене был. И домкратом стал ее стягивать, оно стягивается, думаю, ну вот классно, пошел процесс. Потом слышу такой хруст домкрата, такой... Благо, я как-то успел увернуться, и она очень выстреливает. Она очень быстро летит, но, представьте, сжатая пружина амортизатора. Она ударяется в стену, я смотрю, там такая пробоина хорошая осталась. Я думаю, слава Богу, что не в меня. Слава Богу, что не в меня. Вот, но я ее отложил. Оказывается, есть специальные приборы, которые позволяют стянуть эту пружину нормально и поставить. Братья, вот уставший человек душой, он похож, как эта пружина, знаете, обстоятельства, все, вот эта усталость копится. И если мы не дадим душе отдохнуть... А отдыхает она, сейчас мы прочитали уже, как этот рецепт, отдыхает она в присутствии Божьем. Отдыхает она только тогда, когда Христос дает ей эту возможность. Понимаете, энергетики, знаете, как они устроены, да? Кто пил, братья, кто злоупотребляет энергетиками? Ты их пьешь такой, и ты чувствуешь, что у них подъем, там, все эти таурин, что-то там еще, все это дает такой эффект. Но на самом деле, вот эти энергетики, они высасывают из себя последние силы, аккумулируя твое тело. Но потом приходит момент истощения, да? И ты просто бац, и на сутки тебя нету. Братья, тело устроено по-другому, оно материально, поэтому отдыхает материальными какими-то средствами, инструментами, в хорошем кресле, просто поспать. Но душа там по-другому устроена, она вечная, понимаете, это вечная субстанция, вечная то, что мы имеем от Бога, это наша сущность, по сути. И она, понимаете, отдыхает только в вечном, в духовном пространстве. То, что ты думаешь, сейчас я лягу, посмотрю хороший фильм, я отдохну душой, ты попался в обман. Твое тело отдохнет, да, твое сознание отдохнет, да, где-то твой разум отдохнет, да, твои глаза отдохнут, да, но твоя душа не восстанавливается от просмотра фильма. Твоя душа не восстанавливается от хорошего сна. Твоя душа не восстанавливается. Она по-прежнему уставшая, потому что она устает от всего мирского. Ее нужно помещать в Божье пространство. Пространство Божьего присутствия. Пространство, где Христос может ей дать силы. Братья, и поэтому апостол говорит нам такие слова. Помыслите о претерпевшем такое насыпаю поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Братья, когда ты чувствуешь, что ты духовно ослабел, когда ты чувствуешь, что уже сил нет сопротивляться, когда ты не можешь принимать здравые духовные решения, ты срываешься даже на тех, кого любишь, и у тебя нет сил любить. Братья, это первый признак того, что ты устал духовно, устал душою своей. Иди ко Христу. такой простой совет, братья, и вот причастие, оно позволяет это сделать. Когда ты начинаешь, понимаешь, что ты устал от всего материального, тебе нужно пребывание во Христе. Тебе нужен Христос, тебе нужно быть пред Его крестом. Братья, только в этом сила, я вижу, что этот текст совершенно ясно об этом говорит. Конечно же, Христос не удаляется от нас. Но я, если мы читаем Евангелие внимательно, братья, вы заметили, что Иисус Христос всегда в движении. Он всегда в движении. Он какой-то, знаете, постоянно, вот я вижу, он постоянно двигается. Он без остановки куда-то идет. Если мы с вами вспомним Евангелие от Марка, первую главу, помните, был насыщенный день у Христа, многих исцелил, многих бесов изгнал, тещу даже исцелил. И вот, утром, встав весьма рано, он удалился в пустынные места, и там молился. И помните, приходят ученики его и говорят ему такую фразу. Помните, что они ему сказали? Все ищут тебя. Как вы думаете, как они это сказали? Я думаю, они были в восторге. Столько людей, весь город ищет тебя, все ищут тебя, Иисус. Представьте, братья, если вся Москва начнет искать Иисуса, как ты это скажешь? Да мы тут, братья, мы просто возликуем. И они тоже прибегают к Иисусу. Все ищут тебя. Они ожидают, что сейчас Он придет. И вот он момент славы. Вот он момент комфорта. Вот момент признания. Вот он момент, когда понимаете, апостолы, что вы хотите? Он инклюзив. Лучшие номера для них. Понимаете? Лучшие напитки. Вы устали, отдохните. Может, вам жарко, мы по вашим веерам. Лучшая баня. Пожалуйста, для вас. Знаете, такое признание. Они в восторге, что происходит сейчас. Но Иисус говорит страшную вещь для них. Знаете, что Он сказал? Мне надо найти дальше. Благовествовать другим городам и селениям. Господи, Тебя же не примут там. А я иду. Господи, ну там же не будут веровать в Тебя. А я иду. Понимаете, Иисус двигался. И у учеников не было выбора, они двигались вместе с Ним. Именно Он их, понимаете, именно Он был причиной, именно Он их послал в этот шторм. Именно Он заводил их в пустыне. Именно Он заводил их в эти поселки. Не они сами выбирали, Он их вел. Да, не было удобных подушек, а камень был вместо подушки. Да, не было удобных матрасов, но трава была удобным матрасом. Понимаете, братья, но апостолы следовали за Христом. Но у меня еще один вопрос. Читая Евангелие, я вижу, что за Христом следовали не только апостолы, еще следовали ученики другие, женщин много. Мы даже встречаем такие моменты, что за ним следовали тысячи. Братья, тысячи. Знаете, у меня такой вопрос. Тысячи следовали за ним. Слышали его учение. Видели его чудеса. Они понимали, что это слово касается их сердца. Это слово дает им жизнь. Это слово возрождает их. Они видели его чудеса. Они на себе, многие из них, испытали Божьи действия в своей жизни. Но где эти тысячи, когда он был в Иерусалиме? Но где эти тысячи, когда он шел на крест? Они отстали. До поры до времени, может, кто-то неделю, понимаете? Там же много людей, такой оборот, как у нас сегодня в церкви. Много людей вроде проходит через нас, а где эти люди? А где эти люди? Проходит время, года, а ты смотришь, а их и нет. Также за крестом следовали люди, много, тысячи, но кто-то, просто следуя за ним, понимал, ну все, я уже услышал его слово, я уже услышал его истины, я испытал исцеление, я знаю, казалось бы, имею эту веру, тогда я останусь вот в этом городе, я уже устал идти за ним, братья, устал идти за Христом, какая страшная мысль, согласитесь. Но если честно, она же прослеживается порой и у нас. Я общаюсь не с некоторыми верующими. Если честно смотрю на себя, то если я удаляюсь от Христа, я начинаю отбиваться. Начинаются мысли. Братья, я честно вам скажу, я не так давно звонил своему наставнику и говорил, просто произошли определенный ряд обстоятельств в моей жизни, и я позвонил ему и говорю, слушай, я эту историю рассказывал, на части здесь уже. Я говорю, у меня есть желание, не то что желание, мысли оставить служение. Мысли жить просто христианской жизнью. Я знаю, что я спасен. Я знаю, что я в небесах. Небеса – высшая ценность. Я устал служить. Потому что я хочу жить нормально. И у меня есть все способности жить нормально. Я могу вести и развивать свой бизнес. У меня есть для этого и образование, и ресурсы. И многие предлагают.
давай откроем, давай сделаем, куда можно инвестировать. А я занимаюсь этими людьми, которые предают, которые оставляют. Я занимаюсь твоей церковью. Братья, честно, вот такие мысли бывают, я перед вами вполне открыт. Такая усталость души. Но эти мысли исчезают, когда я предстаю перед Христом. Эти мысли только до тех пор, пока я не начну молиться. Это мысли до тех пор, пока я не буду в присутствии Божьем. Это мысли до тех пор, пока, понимаете, я не приму решение догнать Христа. Ну, извините меня за такую формулировку, но я вот не так давно был в Израиле, и знаете, там понял один такой момент, находясь там. Когда я спрашивал наших знакомых, далеко ли ехать до такого-то или такого города, далеко ли в Кесарию, далеко ли до Иерусалима от вашего дома, они мне отвечали: ты знаешь, у нас в Израиле нет ничего далеко. Тем более, зная наше расстояние дальневосточное, то это Израиль, это все близко. Братья, когда меня однажды неверующие выгнали из лагеря, потому что мы там начудились с мальчишками, мы прошли 40 километров пешком. Это был спортивный лагерь, не пугайтесь. 40 километров пешком, это было буквально полдня. И я понимаю, что размеры Израиля, особенно где живут люди, то есть там очень много пустыни, вот именно где промышленные зоны, где живут люди, где более-менее можно жить, говорят от Хидеры до Гидеры, то там все в расстояниях 30-40 километров, и ты уже в другом городе. Понимаете, какую мысль я уловил? Что Христос, посмотрите, Он же не пошел по, знаете, по такому прогрессирующему пути, Он не пошел на север, в Европу, Он не пошел на восток, в Азию, Он не пошел на юг, в Африку, Он все время был в определенном таком ареале, в определенном таком районе. Он все время был вот в Иудее, Самарии, Галилее, Он все время был где-то там. А знаете, что это значит? Я не строю на этом никакую богословскую концепцию, но для себя я, знаете, что понял? Что если я оставил Христа и остался в каком-то городе, я устал, я закрепился там, но начинается определенная тоска. Братья, я понимаю, что кто вкусил однажды, что благ Господь, не может об этом забыть. Поэтому человек понимает, он начинает, может быть, осваиваться в этом городе или в этом поселке, у него уже есть знакомые, у него уже есть маленькое, может быть, свое дело, он там немножечко так подосел, но что происходит? Он помнит слова Христа. Он-то помнит, что когда он шел за Христом, это было особое время, время особого благословения. Он утром слышал, уже Христос проповедует, и слова его прям в сердце. Он видел, как воскресают мертвые, не по рассказам чужих людей. Мы видели, мы слышали, в нашей церкви произошло. Он мог сказать: мои глаза видели, мои руки осязали. Я очевидец этого, в моей жизни Иисус работает. Он мог так сказать, а сейчас такого нет. Сейчас только черпает из других книг, Бог работает. Сейчас черпает только свидетельств других людей, вот там происходит движение веры. Сейчас только с проповедей слышит, и то не все проповеди, говорит: а я уже читаю, для меня все это как-то сухо, Христос не говорит. Братья, я понимаю, что если человек осознал, что ему нужен Христос, если он утром принимает решение, он уже вечером со Христом. Там такие расстояния. Христос всегда доступен. А если у человека есть ложь, за пару часов он уже около Христа, и опять слышит слова благодати. Братья, понимаете, нам с вами нужно, это наше сознание, не потерять Христа. Нам с вами нужно держаться Его. Да, обстоятельства мира. Да, может быть, то, что происходит в нашей жизни. Да, те предложения, которые мы с вами получаем, они говорят нам: остановись. Чуть-чуть помедленнее. Ты всегда Его догонишь. Чуть-чуть остановись. Давай для себя немножко поживи. Давай о своих целях подумай. Давай о своем будущем позаботься. Но Христос-то в это время... Понимаете, жизнь человека... Я не говорю, что он удаляется. Нет, я исповедую, мы верим в Священное Писание, недалеко от каждого из нас, говорит апостол Павел 17, говорит Деяния. Поэтому Бог всегда рядом, поэтому нам еще проще. Зайдя в комнату свою, я, например, не люблю молиться вот так, как не люблю молиться, неправильно сказал. Я люблю более молиться, и я не более, по моему сердцу, молиться на природе, когда я один, когда я могу идти. Я просто молюсь, братья, и это особое время, когда Бог приводит в порядок мои мысли, мои ценности, когда как будто бы я нахожу Христа вновь, когда как будто бы я вновь в Него влюбляюсь, как будто бы я вновь, понимаете, переживаю Его. Он становится опять ценностью моей жизни, номер один. Я понимаю, что все мои проблемы, все мои неудачи, все мои какие-то предложения, я сейчас могу здраво посмотреть на свою жизнь, потому что Христос рядом. Братья, нам нужно такое время. Подобно тому, знаете, я для себя взял принцип Закхея. Помните этого сборщика податей, этого человека, который был маленького роста. Знаете, кто не растет ввысь, растет вширь, возможно, пухленький был немножко. Вот, но мы помним этого человека, который искал видеть Иисуса, братья, понимаете? Человек, у которого материально все хорошо, у него есть обеспечение свое, у него есть финансы, у него есть, он не был больным, раз он бегал, братья, понимаете, но тем не менее этот человек искал видеть Иисуса. Я понимаю для своей жизни, что мне важно также. У меня может все быть нормально материально. У меня может все быть нормально на работе. У меня может все нормально быть вообще по жизни, знаете. Но если я теряю Иисуса в своей жизни, это проблема. Вот Закхей понимал, все нормально, а душа болит. Вроде бы все хорошо, а удовольствия жизни нет. И он побежал, залез на это дерево. Братья, комическая ситуация. Я думаю, многие тыкали пальцем. Были бы там смартфоны, многие бы делали селфи с этим Закхеем. Собирали бы лайки. Это необычно. Человек лезет на дерево. Человек статусный, человек занятой лезет на дерево с одной простой целью – увидеть Иисуса. Братья, такая еще мысль. Он увидел Иисуса? Увидел. Цель достигнута? Достигнута. Что произошло в его жизни дальше? Думал ли он о том, что Иисус будет у него ужинать вечером? Нет. Думал ли о том, что его жизнь вся поменяется? Нет. Братья, когда Бог работает в твоей жизни, когда Бог совершает свой труд, когда ты близок ко Христу, а причастие – это тот момент, когда мы приходим ко Христу, Христову, когда мы смотрим на Христа и имеем вот эту переоценку, братья, понимаете, скинуть то, что мешает нам двигаться, когда принять какие-то решения, корректировку своей жизни. Братья, мы получаем несравненно больше, о чем мы думаем, о чем мы просим, о чем помышляем. Понимаете, Бог может дать несравненно больше. Закхею дал невероятное. Я хотел только увидеть, Господи, Закхей, я хочу уже обедать у тебя. Иисус, понимаете, Он имеет так много для нас. Братья, просто я не жалею о тех решениях в жизни, которые я принял в Духе. Я не жалею о тех решениях в жизни, которые я принял во славу Христа. Братья, у меня нет сожаления. Я хочу сказать, не было легко, были трудные времена, но это было прекрасно. Я не забираю ни одного своего решения. Если мы посмотрим честно на апостолов, мы видим, что они все умерли мученической смертью, ну, кроме Иоанна. Но он тоже отбывал наказание. И мы спросим их честно, о чем вы жалеете, братья? Я думаю, в этом списке точно не будет. Я жалею, что был близок к Иисусу. В этом списке точно нет того, что он пожалел, что однажды принял решение посвятить себя Христу. Братья, это лучшее, что есть в нашей с вами жизни. Поэтому, когда мы приступаем к этой заповеди, к причастию, мы с вами должны посмотреть на Христа и на себя, на свою жизнь. Где ты находишься? Может быть, ты уже отстал далеко, ты уже так неплохо укоренился в своей жизни, а Христа уже не особо чувствуешь. Братья, поэтому причастие – это Христос. И поэтому пусть Бог благословит каждого из нас сейчас об этом думать. Пусть Бог благословит каждого из нас сейчас посмотреть, какие решения можем принять. Какие решения можем принять сегодня. Да испытывай же себя, человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Братья, понимаете, неверующий человек, невозрожденный, он не может достойно участвовать в заповеди Божьей, потому что его сердце крайне лукаво и испорчено. Он пропитан грехом, а не Христом. Поэтому к этой заповеди, это заповедь благословения Божия. И я рад, что сегодня вместе с вами могу, братья, иметь это единство во Христе. И переломить этот хлеб, и пить это вино, вспоминая смерть Христову.